Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на нашем радиоканале. Я Валерий Смирнов. Я сегодня буду отвечать на вопросы наших слушателей, которые поступили на форум нашей передачи. Ну, первый из них касается мнения моего о гибели подводной лодки «Курск». Наш слушатель Гасич просит прокомментировать ролик, ссылку на который он дает в своей записи на форуме на нашем. И я в этой связи хочу сказать, что, во-первых, тема сама гибели подводной лодки нам с Сашей Красновым была очень близка, потому что мы тогда, буквально за месяц до этого, только начали свои передачи на Народном радио. Вы можете это увидеть, кстати, по архиву наших передач. Мы начали передачу в июле, а уже в первой половине августа состоялась гибель Курска. И поэтому, естественно, что мы уделили очень большое внимание тому, чтобы ее проанализировать. Желающие могут посмотреть вот именно за август 2000 года тему наших передач. Вы увидите, что после 14 августа достаточно много из них посвящено именно гибели Курска. В тот момент все, естественно, имели только первичные сведения. Лодку даже во врезанном виде никто не поднимал. Поэтому мы склонялись к версии тарана американской лодкой Курска, тем более, что возникавшие там иногда фотографии обследования его подводной части, которые частично даже демонстрировались по телевидению, показывали, что там какие-то глубокие борозды имеются. На носовой части ее, конечно, показывали очень аккуратно, чтобы не видно было, насколько она разворочена, но тем не менее, такого рода съемки были. Но когда, естественно, уже прошло время, появился, допустим, фильм «Курск. Подводная лодка в мутной воде», который был снят на канале французском «Антенн 2» при участии канадских журналистов. В нем фигурирует, в частности, единственное фото, которое было сделано уже после подъема лодки в доке, где виден такая отчетливая круглая двухметровая дырка, след от американской торпеды МК-48, которая является, собственно, средством борьбы с подводными лодками. Вот на тот период уже как бы версия о том, что это был таран, она могла быть вполне трансформирована в версию, что был удар торпедный нанесен по лодке. И поэтому в этом смысле я с общей картиной, которую нарисовал автор ролика, я вполне согласен. Другое дело, что до тех пор, пока мы занимаемся, по сути дела, реконструкцией событий и не имеем документальной основы, то есть одни все документы засекречены по этому поводу, то естественно, что мы не можем опираться на какие-то данные, там сколько, допустим, торпед было выпущено по Курску, одна, две или три. Ну, вот автор утверждает, что три на основании там, той информации, которую он конфиденциально от кого-то получил. Может быть, это так, может быть, нет. Я тут ничего сказать не могу. Насколько мне кажется чуть-чуть странным, но я повторяю, это даже не критика, а скорее так размышление, да, что две торпеды, допустим, попали в лодку, а третья рядом разорвалась камень с площадкой, почему-то в нее не попав. Ну, в общем, я не знаю. Может быть, это специфика действия торпед, может быть, это именно этих торпед, может быть, это какой-то конкретный умысел, который был сделан там при помощи настройки торпед на такого рода пуск, хотя я сомневаюсь, что американцы сильно над этим думали, они просто запаниковали, так сказать, и действительно в паническом состоянии выпустили эту торпеду, но, возможно, чего-то опасаясь или предполагая, возможно, так. В общем, непонятно, как этого расследования на этот счет не было опубликовано, поэтому обе стороны, так сказать, молчат. Американские лодки получили повреждения, там было два, Мемфис, Толедо. Кто там шел в хвосте, а кто шел поодаль, не очень понятно. Автор утверждает, что Мемфис шел в хвосте, в том самом вот полусфере задней, в которой гидроакустики не могут прослушать подводную лодку, просто потому что она заслоняется шумом собственных винтов, каким бы он ни был, там, большим или малым. Наверное, размеры эти полусферы в этом случае разные, но тем не менее она существует, и как у наших, так и у американских лодок, потому что такой же метод слежения, насколько я знаю, применяется и российскими лодками. Насколько, так сказать, повреждения были серьезны у американцев, я видел потом фотографии, как действительно Мемфис находился где-то в порту в Норвегии, куда он зашел, видимо, с очевидными проблемами. Так что это версия американской причастности к гибели Курска путем ли тарана, путем ли пуска торпед, случайного, панического там, или еще какого-то, она в этом смысле подтверждается. Я хотел бы просто скорректировать немножко то, что сказал вот этот вот блогер, выпустивший ролик. Приезжал в Россию не Буш, и он не извинялся никак перед Путиным. В Россию приезжал, и, насколько, так сказать, известно, не один раз секретно, второй раз официально, директор ЦРУ Теннет, что само по себе было достаточно исключительным событием. Как вы понимаете, директора ЦРУ, в общем-то, не ездят в Россию с официальными визитами. Они скорее используют своих агентов, если им нужна какая-то информация. То есть, если он был послан, то он был послан как доверенный человек президента для того, чтобы урегулировать некое деликатное дело. И это деликатное дело действительно было урегулировано, потому что об этом можно судить, семьи моряков Курска получили какие-то беспрецедентные по российским мерам выплаты. Я вовсе не осуждаю их за эти деньги, просто констатирую, что никто никогда ранее, да и после, не получал, так сказать, такие компенсации за гибель своих близких. И очевидно, что эти деньги были как бы выбиты, грубо говоря, из американцев или ими предложены. И таким образом, чтобы как бы загладить свою вину, это раз. Второе, это то, что американцы, безусловно, этими действиями признали, что это они виноваты в этой атаке и гибели Курска. Потому что последствия этого были также в том, что Путин 6 сентября, он, по-моему, ездил в Соединенные Штаты, встречался с Клинтоном, тогдашним президентом, не Бушем, а Клинтоном. И в результате Россия получила какой-то долгосрочный кредит на 10 миллиардов долларов. Тогда положение после ельцинской стране было как бы непростое. В общем, короче говоря, так сказать, Курск не вернешь, а денежки вот они, так сказать, при нас. Уж как их там распилили и куда дели, я дальше не могу вам сказать. Но так или иначе, во-первых, это все состоялось, и это тоже подтверждает версию о том, что ни с того ни с сего американцы не могли расщедриться, то есть явно, как говорится, знала кошка, чье мясо съела. Я хотел уточнить только вот по существу один момент. Из ролика автора не следует, и он об этом не говорит, о том, что вот эта вот вся акция со стороны американцев выглядит как некий такой акт щедрости невиданный, мол, типа виноваты, ну уж извините, хорошо, что не начали ядерную войну, вот давайте, так сказать, загладим вину. Это так, но только отчасти. На самом деле проблема в 2000 году была в другом. Дело в том, что это был год перевыборов американского президента. И Буш в это время, Клинтон в это время, который отсидел уже 2 срока и должен был, безусловно, уходить, поддерживал кандидатуру своего вице-президента Альберта Гора. Со стороны республиканцев был как раз вот Джордж Буш-младший. И, соответственно, по предварительным прогнозам, шансы были 50 на 50. И, в общем-то, вся интрига состояла в том, что эта катастрофа случилась как раз накануне американских выборов, то есть случилась она в августе, а выборы в ноябре. И для того, чтобы... то есть она могла бы стать решающим аргументом, скажем так, в период этих выборов, потому что если бы выяснилось, что администрация Клинтона фактически стояла в 2 шагах от ядерной войны, которую она... по глупости там, своего персонала, по недозору, ну, в общем, короче говоря, неисполнению своих функций, чуть не развязала с Россией, то это был бы, конечно, такой кирпич, так сказать, на весах, который бы утопил Гора и, соответственно, обеспечил бы победу Бушу. Обе стороны это знали, обе стороны это прекрасно понимали. Команда Буша тоже не была в неведении. Там, как известно, кандидат президента получает всю разведанную информацию от тех же самых источников, из ЦРУ, из ФБР и так далее, еще на этапе своего кандидатства. И поэтому все то, что было известно Клинтону, было известно, естественно, и Бушу. Другое дело, что это нельзя было разглашать. Тем более, что разглашать с точки зрения национальных интересов, то есть, типа, противник как бы обнародовал бы факты, которые свидетельствовали против Соединенных Штатов. Это было как бы, ну, не вполне уместно, да? И поэтому вся интрига состояла в том, что команда Клинтона была максимально заинтересована в том, чтобы Россия не обнародовала результаты этих расследований, во всяком случае, до президентских выборов. А команда Буша, естественно, максимально заинтересована в том, чтобы она их обнародовала. И чтобы провела свое расследование и доказала, что это была атака американской подлодки до этих выборов, чтобы это было как раз предвыборным аргументом. И в этом смысле, как бы обе стороны по-своему давили на Путина для того, чтобы он выбрал одну из них. Но проблема в том, что поскольку соотношение сил было 50 на 50, вот по всем опросам, то непонятно было, кто выиграет. Наверное, Путин был бы и рад поставить на выигравшую лошадь, только непонятно было, какая придет первой. Вот. В результате поэтому началось мямление, заминки, опять же, деньги 10 миллиардов не лишние. Да? Тогда это были большие деньги, потому что это был тот еще период, когда в России не было долларов миллиардеров. Были миллионеры, но не миллиардеры. И, кстати, это были еще не друзья Путина. Им рано было еще пока появиться. Их еще надо было туда ввинтить, отжать что-то собственное. Да? Вот в этом контексте, так сказать, Путин, конечно, со своей командой максимально тянул с расследованием. И я помню, там был даже такой комичный факт, что, например, будущий вице-президент в команде Буша, сейчас я запамятовал уже его фамилию, он владел морской компанией, которая владела там уникальными судами, разработчиками там дна для платформ, ну, короче говоря, всеми атрибутами для глубоководного погружения, которые он просто бесплатно предоставил в распоряжение России с тем, чтобы вот авария с Курском была максимально быстро расследована, без всяких скидок на то, что у нас нет соответствующего оборудования, мы не можем там ничего предпринять и так далее. И когда, значит, Путин уже все это получил, так сказать, он глубокомысленно решил, что вот выборы в Соединенных Штатах 7, помню тогда, 7 ноября были, они пройдут, на следующий день станут известны результаты, вот мы результаты опубликуем своего расследования 8 ноября, и об этом было объявлено. И вот представьте себе, приходят выборы, и в этот момент случается казус, 50 на 50, и все зависит от голосов, от пересчета голосов в штате Флорида. Этот пересчет затягивается аж на 2 недели. Ну, нету ничего 8 ноября. Никто не известен, кто победил. И вот, так сказать, российские власти затыкают себе язык в причинное место и молчат, как рыба об лед. Вот, не допуская ни в коем случае, так сказать, чтобы хоть слово проронилось с их стороны, в чью-то сторону. А вдруг поставят не на ту лошадь. Ну, короче говоря, на этом месте команда Буша отозвала свои, так сказать, эти корабли исследовательские, потому что понятно было, что их просто обоит вокруг пальца. Вот. А все это расследование в итоге было слито, так сказать, как говорится, в унитаз. Вот. И в результате получилось какое-то мямление про самовзорвавшуюся торпеду, про след, так сказать, про носовую часть, которую действительно отрезали и взорвали еще под водой. Хотя понятно было, что если уж речь шла о подъеме подводной лодки, то проще ее все-таки вытащить и довести до сухого дока, а уж потом расследовать причину аварии и после этого, естественно, как-то с этим поступать. В общем, короче говоря, все указывало на то, что обе стороны прекрасно понимали, о чем идет речь. И в этом смысле расследование, которое проводится, вот, вернее, квинтэссенция этого расследования, о которой говорит автор ролика, на который ссылается наш слушатель, я с ней, в общем, ну, вот за вычетом вот этих вот деталей, так сказать, совершенно солидарен. Тем более, что в конечном итоге то, что мы на Народном радио освещали эти факты достаточно подробно, в конечном итоге послужило это причиной того, что у меня дома силами ФСБ был организован негласный обыск, потому что они были полностью уверены, что этот материал я получаю из каких-то скрытых источников, которые мне кто-то сливает. Я вот эту вот софт-секретную информацию, которую они боятся даже произнести, так свободно обсуждаю в эфире. Хотя на самом деле речь шла все время лишь об анализе открытых источников, в чем они и убедились, обыскав мою квартиру. Но этого показалось мало. Они подумали, что я, наверное, хитрю, и все находится, материалы где-то в стране у моего заместителя по руководству фронта национального спасения. И обыскали и его квартиру тоже, также нелегально. Так что, в общем, вот эта вся трагикомическая история делает меня как-то более близким к пониманию сюжета с лодкой «Курск». Это первое, что я хотел сказать по поводу снятого ролика. И второе, мнение как бы рядом лежащее, которое попутно затрагивает автор ролика, о том, что стратегическая ошибка горшковских вооруженных сил, вот он так их формулирует, наверное, со слов тех морских офицеров, которые доводили ему эту точку зрения, о том, что не было сделано ставка на строительство авианосцев, а вместо этого начали строить подводные лодки, эти подводные лодки, там гробы, там то еще, там сравнение с пылесосом «Вихрь». Кстати, у меня был пылесос «Вихрь», что смешно, да, и помню, мы его купили чуть ли не в конце 50-х годов, так что, конечно, сравнивать его с подводными лодками, конечно, не вполне корректно. Но хочу вам заметить, что этот пылесос проработал у меня сначала на одной квартире, потом на второй квартире, потом был выведен на дачу, и там еще работал чуть ли не 2000 года. Поэтому он, конечно, был шумный, но жутко надежный, и я им был, на самом деле, очень доволен. В конце концов, конечно, он перегорел там мотор, ну, за 50 лет работы, ну, за 40 лет. Но, тем не менее, так сказать, это была крайне надежная техника, так что я думаю, что сравнивать его с какими-то зарубежными аналогами, это еще непонятно, в чью пользу сравнение. Может, он выглядит так неказисто, ну, как выглядели пылесосы 50-х годов. Но тогда это считалось вполне престижной конструкцией, нормальной, во всяком случае, и действительно оказалось очень практичным. Я им пользовался очень много, и мои родители тоже. Так вот, возвращаясь к подводным лодкам, которые автор сравнивает с этим пылесосом «Вихрь», и авианосцами, я хочу заметить, что вообще вот эта вот тема авианосцев, и зачем они нужны, и зачем они нужны в частности России, для меня всегда было предметом интереса, потому что те, кто агитировал за создание авианосцев, о том, что вот у нас должны быть такие же авианосцы, как в Соединенных Штатах, видимо, относились или ментально, или под влиянием той самой категории, которые, как генералы, всегда готовятся к прошедшей войне. Вот это, кстати, ярко очень проявилось на примере Второй мировой войны, потому что во Вторую мировую, когда прошла атака на Перл-Харбор, да, как известно, там были потоплены несколько линейных кораблей американских, в общем, по ним был нанесен главный удар. Авианосцы оказались как бы в стороне, они были, вышли в это время в поход, да и вообще на это время, на это как бы японцы особого внимания даже и не обратили. Это сейчас оно появляется, оценки того, что, мол, они ударили не потому. А на самом деле все было с их стороны достаточно продумано, потому что действительно по итогам Первой мировой войны главной ударной силой на море считались линейные корабли. А авианосцы это было что-то такое вспомогательное, они, кстати, уже тогда появлялись, но никто им особого значения не придавал. Это что-то такое, ну, типа плавучий аэродром, может, там потребуется когда-то в сопровождении, скажем так, линейных кораблей, которые будут являться главной ударной силой. Вторая мировая война показала, что это не так. Что на самом деле линейные корабли практически в крупных сражениях не участвовали, так сказать, или только чуть-чуть основной ударной силой стали авианосцы. В первую очередь потому, что ну, линейный корабль там, да и со своим главным калибром, ну, имеет какую-то дальность стрельбы, ну, 20, ну, 30 километров, ну, 40 километров, допустим, он может доплюнуть снаряд, при всем при том, что надо еще попасть в цель, это отдельная задача. А, так сказать, радиус действия самолетов, естественно, выше. И в случае, если организована массовая атака, то, во-первых, он просто своими силами не сможет отбиться от нее, даже если будет он напичкан там средствами противовоздушной обороны. А во-вторых, просто по дальности он не подойдет на ту дистанцию, которую он может принести вред другой стороне. Поэтому авианосцы как бы выросли и превратились в главную ударную силу вот по итогам Второй мировой войны, допустим. Тогда были большие сражения на море, в частности на Тихом океане, но прежде всего потому, что японцы продвигались в Юго-Восточной Азии, в том числе и по островным территориям. Понятно, что овладение ими проходило через морские пути, отсюда и вот эти вот сражения на море. Ну и сама Япония тоже, так сказать, находится, так сказать, как островное государство в море, так что, соответственно, и война против Японии велась точно таким же образом, ну, во всяком случае, когда речь дошла там до захвата Окинавы. Но это была Вторая мировая война, с тех пор появилось много нового. Во всяком случае, появилось оружие, там те же самые ракеты высокоточные и так далее, которые, в общем-то, перекрывают радиус деятельности самолетов, или, во всяком случае, их полетный радиус. И если уж речь идет об атаке там, на эти авианосные соединения, то очевидно, что она будет проходить ну, где-то достаточно далеко, за пределами действий даже самолетов. Может, по ним можно пальнуть тоже ракетами, но, во всяком случае, речь уже не идет об использовании, собственно, так сказать, корабельной авиации как главного оружия. И поэтому, когда вот, американцы строят большие флоты, потому что в этих флотах, ведь надо понять, авианосец это не единственное действующее лицо. Это если вы посмотрите любую фотографию движущегося авианосца, вокруг него там как минимум десяток кораблей ошивается, да, и плюс разного как бы калибра, да и плюс еще там из-под воды он прикрыт подводными лодками. То есть, короче говоря, это действительно флот, который движется для того, чтобы вот прикрыть свое главное, так сказать, действующее оружие. Но при этом это действующее оружие, оно все-таки создано хоть и современными технологиями, но в рамках концепции Второй мировой войны. Ну, когда, допустим, те же авианосцы были задействованы во время войны в Корее, ну, это было еще как бы туда-сюда, 5 лет прошло после Второй мировой войны, в общем, никакого высокоточного оружия, так сказать, такого вот радиуса действия не появилось. Ну, это было одно. Когда уже прошла война во Вьетнаме, то было понятно, что вот поддержка с авианосцев, она существенна, но решающего значения на самом деле уже не имела на тот период. Во-первых, она не прервала никакие коммуникации, потому что и Вьетнам прекрасно снабжался по суше. А во-вторых, и основная эта ударная сила, если уж на то пошло, были даже не фантомы, которые стартовали с этих авианосцев, а скорее стратегические бомбардировщики, там Б-52, которые дальше сопровождала авиацию с авианосцев. Но, в общем, ударные силы были они. Опять же, не было такого еще оружия, которое могло бы повредить сами авианосцы. Сейчас все это есть. И вот вопрос в этом контексте, зачем строить авианосный флот, и где он, собственно, должен бороться, это в определенной мере повторение ошибки Первой мировой войны. То есть думать, что в третью, если она случится, да, то все будет происходить, как во вторую. Вот где-то там, условно, на Тихом океане возле Мидуэя сойдутся уже не линейные корабли, а авианосные флоты, и которые будут друг друга вот шурундить, так сказать, своими авиасилами для того, чтобы когда один победил другого. Понимаете, что-то вроде боксерского поединка на ринге. На самом деле понятно, что это уже как бы, идея переросла саму себя, а в общем сухопутная держава, в частности России, которая является, естественно, крупнейшей сухопутной страной, вернее, крупнейшей континентальной страной в мире, авианосные соединения в этом смысле существенного вреда нанести не могут. То есть вряд ли авианосцы войдут в Балтийское море, потому что при современных возможностях высокоточного оружия и дальности, главное, которая там существует, это идти туда, это идти просто в ловушку, потому что тебя просто расстреляют с берега, если на то будет необходимость. Аналогичная ситуация с Черным морем. Ну, что касается северных, в Тихом океане, такая же ситуация, потому что вся идея удержания Курил, собственно, за Россией сводится к тому, что Охотское море в этом плане является, как бы, с военной точки зрения, практически нашим внутренним морем, а если туда зайдет какая-то авианосная эскадра, то она, значит, будет находиться в тех же ситуациях, что и на Балтике, и на Черном море. Ну, а как-то с льдами пока еще авианосцы не дружат. Поэтому, так сказать, всякие северные эскапады, вроде, ну, вот только Баренцево море остается, может быть, более-менее таким доступным, а все остальное, как бы, уже не предвещает никаких хороших перспектив. Поэтому, когда нам говорят, что в России надо развивать авианосный флот, хочется спросить, для чего? Это что, это авианосный флот? Если бы их было много, ну, как, столько же, как американцев, ну, даже больше, Это безумие, но тем не менее, да. Ну и что, они подошли бы к берегам Соединенных Штатов и начали бы там кого-то пугать? Или что они дальше должны были делать? Подойти, так сказать, и там воевать с каким-нибудь Вьетнамом? Мы не собираемся воевать с Вьетнамом вообще. Зачем американцам нужны 11 авианосных флотов? Они такой цифры придерживаются. Я до сих пор не могу понять. Скорее всего, это как бы... Ну, определенная недальновидность конгрессменов и, так сказать, или необходимость, чтобы они как бы патриотизмом таким увлекались, да, что, не могли сопротивляться, во всяком случае, тому, чтобы ослаблялась военная мощь Америки, поэтому за это голосуют. Но с точки зрения здравого смысла, это идея, которая абсолютно пережила себя. И если Соединенные Штаты в это вкладывают миллиарды, ну и слава Богу. Слава Богу, что они туда их вбухивают. Как говорится, бухайте и дальше. Как говорится, нам же спокойнее. Потому что очевидно, что нанести какого-то серьезного ущерба они в этом смысле России ну, просто не способны. Я имею в виду именно авианосцы. Да? А так сказать, какие-то битвы в Тихом океане для перехватывания конвоев каких-то. Ну, во-первых, для этого можно не иметь авианосный флот. А во-вторых, что-то у нас, какие у нас конвои ходят и сейчас-то через Тихий океан? Да практически никакие. Поэтому идея вот эта вот, она, на мой взгляд, с авианосными так сказать, соединениями, она абсолютно нежизнеспособна. И хотя были периодически такие потуги строить их в России, или во всяком случае иметь проекты такого, и они и сейчас появляются, реального предназначения им я, честно говоря, не вижу. И саму конкуренцию даже в открытом океане там одного авианосного соединения с другим, она глупа по определению. Ну хорошо, ну вышел там один флот против другого, ну помахались, ну кого-то побили, ну и что от этого изменилось-то? Ровным счетом ничего. Знаете, поэтому я думаю, что вот в этом смысле автор немножко заблуждается, или во всяком случае там имеет свою точку зрения, которая отлична от моей. Вот, свою я аргументировал, и поэтому спасибо вам за то, что вы задали этот вопрос.